Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». И с нами сегодня Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Приветствую, Евгений, рад слышать вас и рад приветствовать нашу аудиторию. И я действительно миротворец, христианский пацифист.
Так.
И, внимание, гостеприимный хозяин. Телеграм-канал «Станкевич приглашает», где мы продолжаем те дискуссии, которые мы начинаем здесь.
Отлично. У нас для времени для титрования становится все больше и больше уходит. Но ничего, это не предел, я думаю. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Но давайте, наверное, начнем с того, что вчера опять нас любезно всех пригласили сесть на эмоциональные качели. И снова нам дали надежду, что вот-вот, вот скоро уже якобы затеплилась какая-то новая перспектива, стала видна, в плане договоренности России и США. Как вам вообще кажется, это про реальность какую-то? Что-то сдвинулось с мертвой точки? Американцы действительно склоняют украинцев на переговоры через вот этот коррупционный скандал? Вчера один из политологов в эфире как раз и высказал эту теорию, что все это связано с тем, что Зеленского просто заставляют садиться с русскими за стол переговоров, поэтому раскрутили тему с НАБУ.
Значит, ну вот последнее утверждение абсолютно верное, потому что НАБУ и САП – это Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура, два органа, они, конечно, формально считаются независимыми от кого? Предполагается, что они независимы от украинского правительства и президента украинского, но создавались они западниками, ну, в основном американцами, с участием некоторым британцев, но они остаются под американцами. Действительно, там отбор этих самых людей, детективов и начальства в эти органы, вот особенно в НАБУ, осуществляли американцы и отсеивали всех, кто не был, с их точки зрения, достаточно им лоялен. И самое главное, что в ФБР американском есть специальная команда, которая постоянно работает на этом направлении. Именно ФБР американское предоставляло вот этому НАБУ всю необходимую, самую современную аппаратуру для слежки, для аудиовизуальной фиксации, как они это называют. Да, там же не только звуковая прослушка, там еще и видеоматериалов полно, достаточно интересных. И все, что они там аудиовизуально фиксировали, это дублировалось. Там был не только серверный пункт на территории Украины, это все дублировалось еще в серверный пункт, находящийся там, в Соединенных Штатах. А кроме того, вот в помещении НАБУ, которая находится в Киеве, там постоянно находился спецпредставитель от ФБР, там находился, они менялись периодически, но не часто, и с ним была группа связи и технического обслуживания, и, собственно, сейчас находится. Ну, в такой ситуации понятно, что НАБУ действовало, все сколько-нибудь принципиальные решения, за кем там смотреть, кого слушать, и как это фиксировать, и как потом использовать, принимало в контакте вот с этими самыми ФБРовцами, они уже там выходили выше на политический уровень в Штатах. Поэтому вот тот, кого вы процитировали, не знаю, кто это, мудро заметил, что таким образом именно с американской стороны идет давление на киевский режим нынешний, подвигая их к переговорам и к тому, чтобы согласиться на американский план. Американцам надоело, когда они какие-то там у себя готовят предложения, потом встречаются с Зеленским, ему что-то сообщают, он говорит, да-да, крутит головой, потом встречается с группой поддержки в Европе и выкатывает встречу что-то такое, что категорически неприемлемо для России. И ситуация остается в тупике, а фронт рушится.
Но вообще
вот
странно...
это они намерены закончить.
А вы думаете, что история с коррупцией, в которой, скорее всего, замешаны, естественно, и европейцы, и кто-то из американцев, потому что, ну, странно предполагать, что с этих денег никто не кормился, кроме Зеленского и компании? И это что, заставит их действительно сесть за стол переговоров, согласиться на какие-то условия, не знаю, согласиться на какой-то Будапешт, который все-таки, например, должен случиться в том или ином формате?
Ну, во-первых, вот продвижение этой темы, это вот раньше Зеленский мог на что-то согласаться, на что-то не согласаться и где-то откровенно тянуть время, надеясь, может быть, даже и Трампа самого пересидеть. А у Трампа действительно не так много времени. У него год более-менее свободы рук, а дальше все будет плохо. Кстати, развитие дела Эпштейна там в Штатах, может быть, и сократит этот последний более-менее свободный год для Трампа. Так что Зеленский мог тянуть время до этого момента. Вот сейчас уже не может он тянуть время, потому что вот развитие этого скандала коррупционного, оно ведь показало ему, парень, ты, в общем-то, на ниточке ходишь. Ведь это самое расследование американцы дозируют, а точнее, американцы через НАБУ дозируют оглашение его результатов. И они надеются, что вот те хвосты, о которых вы упомянули, кто-то там Европа замешана и так далее, что они обрубят. Слухи будут, а вот доказательства будут ровно по тем темам, которые мы решим засветить.
А вам не кажется, да, Сергей Борисович, что американцы же тоже такие люди, что они, как это, не будут всех сразу закладывать, потому что все держатся на крючке, и, естественно, не будет опубликовано, там, не знаю, что кто-то из высокопоставленных чиновников Америки или в Евросоюзе в этом замечен, кто-то там, условный Борис Джонсон, который хорошо на этом заработал. Ну, максимум что сделают? Повесят на Зеленского все. Как вот на этого украинца повесили взрывы северных потоков. Мы с вами об этом говорили, у меня давно эта теория все-таки в голове теплилась, что в конечном итоге команду Зеленского обвинят вообще во всем. Что он войну эту затеял, что он, значит, экономику разрушил, страну продал и так далее. Но как бы все остальные замечены в этом не будут. А самое главное, даже если бог с ним, что на него повесят. Вот, или его повесят, не знаю, неважно. Такой человек, которого не жалко. Для России здесь, с вашей точки зрения, открываются перспективы достижения договоренностей в том формате, который нужен нам?
Важный сюжет. Вот на следующем шаге я на него откликнусь. Сейчас вот просто о том, как именно будет дозироваться вот это самое расследование. Разумеется, часть этих денег, которые в итоге этот коррупционный общак, так это, собственно, называется.
Да, похоже на то.
Значит, общак, как написал Виктор Орбан, общак – это важнейший признак мафии. Да, там как бы признаки мафии какие? Да, это вот круговая порука, это, значит, кумовство, семейственность различного рода, это сращивание криминала и чиновничества с выходом на политический уровень. Но самый главный признак мафии – это общак. И вот Орбан как раз уже называет это мафиозной группировкой, которая там правит. Значит, ну, он имеет основания для такого рода выпадов. Да. А вот что касается дозирования. Конечно, они, получая деньги в этот общак, они часть превращали в криптовалюту и загоняли назад в Европу и в Соединенные Штаты. Угу. И использовали на публикации, на продвижение выгодных публикаций и на то, чтобы поддерживать нужных им политиков. Понятно, что американцы частично это тоже отследили, по криптовалюте не все отследишь, но достаточно наотслеживали, но вот эту сторону они показывать публично не будут, это не нужно. А вот следующие шаги какие?
Да.
Это удар, вот сейчас по энергетике, они только энергетику уже засветили, а дальше будет удар по обороне и ВПК, то есть как вот...
Пилятся деньги на ВПК, да, украинском.
Угу. Да, и вот это будет гораздо более существенно, а дальше они подсветят еще и то, каким образом вело себя СБУ, которая пыталась всячески гасить вот это расследование в ранних этапах и даже сажала следователей там американцами назначенных, и вообще вело себя очень вольно, ведя всевозможные там допросы. Вот следующий этап еще будет этот. Если не поймут ребята, а с ними сейчас беседуют, не поймут, что надо встраиваться в генеральный сценарий. Там почему сейчас подъехали американские генералы, они уже несколько дней там, а сейчас доедет человек по фамилии Дрискол.
Дрискол, да, Дрискол, это гражданский чиновник Пентагона.
Ну, он считается гражданским, он хотя бы генерал по званию, да. Но он ведает не военными вопросами, скажем так. Вот он сейчас туда доедет, и они будут встречаться по списку с широким кругом лиц в чиновничьем аппарате. Угу. Тем, в первую очередь, с силовиками. Силовиками, объясняя им, что они не должны сопротивляться тому, что сейчас будет происходить. Приближению вот этого американского сценария. А теперь ответ вот на тот вопрос, который вы задали, как это Россию приближает к возможной какой-то договоренности о мирном завершении военного конфликта. Ответ никак. Вот здесь я пессимист, потому что, да, в Пентагоне вроде бы и в Госдепе, они совместно сейчас работают, вроде бы выработали этот пресловутый план из 28 пунктов. Он даже частично уже слит в СМИ, например, в издании «Аксиос» вот вчера, ну, по ключевым пунктам.
А вы верите, кстати, что это якобы есть? Потому что в этом, даже если этот слив имеет, ну, какую-то реальную основу под собой, ну, там, правда, были вот эти, вот, знаете, проблески такие, что Дональд Трамп такой гениальный придумал план, в Газе сработал, значит, здесь тоже сработает. Там ничего нету про российские интересы. Опять там ничего нету.
Нет, там кое-что есть. Там изложены российские интересы без России. То есть они таким образом представляют себе российские интересы, авторы этого плана. Нет, план, который вот попал в «Аксиос» во вчерашний выпуск, да. Он там достаточно подробен, и основное представление о нем имеется. Простите. Смысл плана следующий. Во-первых, это да, это некие территориальные уступки. Есть предложение уступить полностью Донбасс, причем даже вот те, как они посчитали, примерно 15% территории Донбасса, которые пока не заняты российской армией, вот они тоже с них уходят просто без боев, украинская армия, но российская туда не заходит, это становится демилитаризованной зоной под административным контролем России, но войска там не размещаются. И это все отходит на сторону России. Более того, в одной из версий, которая там предложена, Соединенные Штаты и, может быть, даже их европейские союзники согласятся, что вот весь Донбасс и весь Крым являются, внимание, законной территорией России. Там это так написано. Вот. Киев к этому принуждать не надо. Вот он не должен этого признавать. А Соединенные Штаты и, возможно, их европейские союзники на это готовы пойти. Что касается Запорожской и Херсонской областей, там фиксация по линии боевого соприкосновения. Вот. И вот, исходя из этой территориальной конфигурации, в этом американском плане предлагается дальше разговаривать. И там есть некоторые уступки по коренным вопросам, которые раньше Россия поднимала, а Америка и ее союзники игнорировали.
Так.
Что там имеется в виду? Во-первых, сокращение ВСУ. Там в 2 или в 2,5 раза, непонятно от какого потолка, правда, но можно понять, что это где-то будет меньше 400 тысяч с нынешних примерно 800. Значит, до 400 тысяч. Там будут ограничения на те дальнобойные вооружения, которые ВСУ разрешается иметь. Вот. И американцы берутся, значит, контролировать соблюдение этих ограничений. Ну, и там еще некоторые уступки предполагаются в плане языка, церкви и того, о чем Россия раньше настойчиво упоминала. Но что здесь важно? Это предполагает наличие гарантий безопасности, которые в отношении новой послевоенной Украины в новых границах дают американцы и европейцы, Евронато. То есть, если вот на эту Украину происходит там какое-то нападение, какое-то наступление российской стороны, то тогда, значит, должны вписываться американские войска и евронатовские войска. Значит, вот так они все излагают, я еще раз подчеркиваю, это все там с некоторыми оговорками было выброшено в американские СМИ, обычно очень компетентные СМИ. Вот, в частности, это издание «Axios». Оно очень информированное издание. Вот. И предполагается, что этот план поначалу нужно было обсуждать как раз вот в Стамбуле на встрече Уиткофа и Зеленского.
Но Уитков не пошел встречаться, по-моему.
Уитков не поехал туда. В последний момент сняли его поездку. Почему? Ну, потому что Зеленский повел себя как Зеленский. Буквально вот накануне этой встречи в Стамбуле, там от Зеленского поступило известие, что вот тот план, который американцы там вынесли и частично даже опубликовали, он ни в коем случае Киев не устраивает, и что Зеленский привезет с собой другой план, который он с европейскими союзниками согласовал, и этот другой план, как посчитали американцы, видимо, на что-то глянув, категорически неприемлем России. То есть в Стамбуле, если Уитков туда приедет и будет с Зеленским опять сидеть напротив, они выйдут с тем же тупиком, с которым зашли в зал переговоров. И было сочтено американцами логично, что зачем за этим ехать, опять, так сказать, тоже ритуальные действия совершать. И встреча в итоге была отложена. А отложена зачем? Ну, будет очередной раунд теперь давления и вразумления Зеленского. Угу. Он сейчас должен предстать, сегодня буквально должен предстать перед своими же депутатами из партии «Слуга народа», да, в Верховной Раде и членами правительства. И там его будут нести последними словами, судя по тому, что мы уже видели, наблюдая этот бунт в Верховной Раде. И будет происходить сейчас очередной раунд прессования Зеленского, который поэтапно сдает свои позиции
в Киеве. А есть признаки, что он сдает позиции в Киеве? И самое главное, у него же есть европейцы, наверное, которые будут, если что, его держать, как это, подстраховывать, вот. Или сдадут?
Европейцы некоторые, не все, но некоторые, будут по-прежнему, видимо, его принимать в своих столицах, по-прежнему обнимать и целовать. Этот ритуал, видимо, они никак не могут отменить. Будут фотографироваться, хлопать по плечу, говорить, что ну вот где-то к 28-му году 100 истребителей мы вам точно поставим, и отпускать домой. Никто не поедет сейчас с ним и не встанет там рядом с ним в Верховной Раде и не будет удерживать вот эту кампанию откровенного такого поношения этими словами, которые сейчас предстоит Зеленскому. А когда страна это видит, кто будет его командой всерьез выполнять сейчас внутри страны, кто будет его воспринимать как начальник?
Но, Сергей Борисович, а как это называется? Я постоянно просто к новостям уже с подозрением, и есть ощущение, что если кто-то хочет что-то спрятать, надо положить на видное место. Зеленского сливают очень демонстративно, но при этом есть риск, что мы будем это воспринимать, что действительно американцы готовы пойти на какую-то сделку с нами, на какую-то договоренность, и вот затеплилась надежда. Но где гарантии, что вместо Зеленского, допустим, кто-то будет другой, и он что будет? Чисто технически, чтобы заключить какие-то соглашения, насколько он будет легитимен? Вообще имеет ли смысл в принципе с Украиной, которая переживает период полураспада, что-то там заключать и ставить вместе с ними какие-то подписи?
Значит, смысл имеет. Надежда на дипломатический исход дел хорошая. Но вот где гарантии? Это хороший вопрос. Значит, гарантией является что сейчас для Москвы, для Кремля? Фронт продолжает двигаться. И вот сейчас такая ситуация, которая происходит, когда одна страна начинает проседать откровенно. Это конфликт, мы говорили об этом в предыдущих передачах, это конфликт между системами,
да.
Между государственными системами. Ну, не совсем государственная со стороны Украины, но все-таки некая система была создана. И это конфликт, который кончается не каким-то обвалом полным фронта, а происходит постепенное проседание вот, более слабой системы, не имеющей корней, не имеющей серьезного там цивилизационного идентичного какого-то единства. В какой-то момент она начинает сыпаться внутри, а уже потом идет обвал на фронте. Вот сейчас мы видим, что она начинает сыпаться изнутри, и этот процесс уже не остановить. Я слышу сейчас голоса некоторые, вот читаю, кто ж теперь Зеленского отдаст, он же сейчас будет абсолютно такой послушный, он будет делать все, что скажет, он такой выгодный. И так далее. Нет, ничего подобного, ребята. Во-первых, он не будет до конца послушным. Он понимает, что у него осталась только негативная субъектность, да? Что он может только мешать, приносить, цепляться и что-то разрушать. Да, предложить он уже ничего не может. Никто ничего от него не примет в смысле предложения. Вот мешать и препятствовать, и что-то там такое подрывать он может. Поэтому Зеленский не нужен, потому что он ничем не может управлять. Вот что важно. И он как инструмент становится бесполезным, потому что через него никакие управляющие сигналы не будут проходить. Все будут, может быть, максимум кивать головой,
он
выслушивая
для
его.
Себя будет
просить... будет глядеть через плечо, а что там дальше после него.
Давайте...
И пристраиваться уже...
После новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами. А сейчас информационный выпуск.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, автор телеграм-канала «Станкевич объясняет» и еще с недавних пор дедушка. Да, Сергей Борисович?
Да.
Вот.
Совершенно верно.
Ничего не забыл.
Это главный источник моего оптимизма.
Это сегодня. Вообще главное, да, это правда. А, Виталий говорит, почему продвижением плана занимается Вытков? Он ведь не дипломат, не политик, не занимается вообще украинской проблематикой, наверняка не в курсе его первопричин. Он не Рубио по должности, строитель, девелопер и просто друг Трампа. И на этом все. Каков его функционал и почему Трамп ему так доверяет?
Это особенности дипломатии Трампа. Вот он такой. Он переносит эту манеру из бизнеса. Это вот в бизнесе, когда вы ведете дела, а особенно деликатные дела, а в девелопменте, в котором Трамп и сделал деньги, там очень много деликатных дел.
Так.
Вот там нужно доверять и посылать на переговоры таких консультантов, вот, которые лично абсолютно лояльны, с которыми работаны уже какие-то деньги или уже какие-то проблемы, которые были решены, и которых знаешь лет 30. Вот он таких людей использует в том числе в дипломатии. Многие его за это критикуют, но Трамп критиковать бесполезно. Но вот буквально в выпуске новостей, которые только что прослушали, там упоминалось, что с авторами этого мирного плана из пунктов, утвержденного Трампом, кроме Уиткова, с автором был еще и Джеймс Лэнс. Это вице-президент и возможный преемник Трампа. Вот это любопытное дополнение. И тогда понятно, как возник этот самый Дэниел Дрискол, генерал, который сейчас с командой...
Он однокурсник, однокурсник Вэнса, он по юридическому факультету.
Совершенно верно, да, он однокурсник. По юридическому факультете в Ельском университете. Они вместе учились, и они дружат и персонально, и семьями. То есть Вэнс пошел по этому же пути. Но, правда, официального человека с должности прислал, но все-таки личного друга. И вот именно этот человек сейчас общается с украинскими силовиками, с армейцами и с спецслужбами, убеждая их не сопротивляться политическому транзиту, который Америка допускает в Киеве.
Как вы думаете, Зеленский будет для себя просить каких-то вообще гарантий, будут ли ему давать какие-то гарантии, ну, потому что, как это, токсичность все-таки у него зашкаливающая?
Вот с Зеленским какая сложность? Он не может поверить в то, что его фарт уникальный ему изменил.
Серьезно, думаете?
Он не может поверить. Он все еще считает, что как-нибудь он пропетляет и выйдет из этой переделки. Вот он кем-то пожертвует, какими-то пешками, а вот главная жертва ему предстоит сегодня, завтра, может быть, я чуть об этом скажу позже. А вот сбросив все жертвы, носки, он все-таки выйдет из этого, он докажет, и ему помогут это доказать европейцы, что он вообще не был в курсе, он не при чем, он все это не крышевал и не одобрял. Вот, виновные наказаны, следствие идет, он в него не вмешивается, он продолжает, как ни в чем не бывало, руководить своей страной. Вот он, такое впечатление, что он себя еще в этом уговаривает. И, может быть, те европейцы, с которыми он общался, особенно Макрон, может быть, они его подкупляют в этой иллюзии. Это иллюзия абсолютная. Он назад уже не отыграет. И вот сейчас, видимо, осознание и принятие должны наступить Зеленского. А знаете, когда они наступят?
Когда?
Когда он пойдет, он вынужден будет пойти на свою главную жертву. Вот сейчас все стрелы будут направлены на Андрея Ермака, главу офиса президента, он же, как выяснилось, Али-Баба. Именно Али-Бабой называли его коррупционеры вот в своих сетевых переговорах. Почему Али-Баба? Потому что АБ Андрей Борисович, вот по этим первым буквам, значит, Али-Баба и 40 разбойников. Так вот, несомненно, что это он вел второй бюджет. В Украине было два бюджета. Один официальный, а вот второй был неофициальный. Когда собирали деньги отовсюду, всех государственных компаний, со всех бизнесов. И вот этот второй бюджет, невидимый миру, он как раз формировал и распределял этот самый Али-Баба в своей пещере. И сейчас это, естественно, будет вскрываться, и вот сегодня-завтра будет массовое такое нападение на Али-Бабу с требованием к Зеленскому снять Ермака. И вот когда Зеленский, скрипя разбитым сердцем, будет снимать этого своего главного, наиболее надежного соратника, который всем руководил.
А Ермак-то тут откроет рот. Ермак откроет рот и что-то интересное расскажет.
Не сразу. Вот. И после этого к Зеленскому придет осознание, что на самом деле все кончено, фарт уже не вернется, и он уже не откликает. Ну, а что касается вот того, что он еще может сделать, у него остался у Зеленского последний ответ. Это добровольная отставка. Добровольная отставка и передача всех необходимых
не каких-то
сведений.
Не пойдет.
И вот обменять свою добровольную отставку на выходной пакет с гарантиями для себя и для себя, это последнее, что он еще может, если он вовремя осознает необходимость этого.
Мне кажется, что его скорее уберут европейцы, физически причем уберут, для того, чтобы воспользоваться последним шансом водрузить его на какой-то флаг, вот, попытаться из него вытянуть здесь что-то и тем самым оградить себя от как раз вот этой вот тени, которая, естественно, на европейцев тоже набрала. Но это уже такие трактовки. Здесь другое, Сергей Борисович. Вот для европейцев, для американцев... Как вы думаете, это откровение, то, что вот Украина Зеленского, она вот такая, коррупционная, насквозь продажная, циничная, там, и так далее? Или же просто для них это было удобно, потому что они на этом тоже наварились, естественно, и поэтому чисто использовали вот такую Украину, какая она есть, маня морковкой в виде европейского будущего?
Ну, когда мы говорим о американцах или европейцах, или в целом натовцев, я всегда задаю вопрос, какие американцы, какие европейцы, какие натовцы. Есть политическая авансцена, на которой действуют некие люди, говорящие с точки зрения их лагеря нужные и правильные вещи. А есть такой вот глубинный эшелон, где сидят там матерые аналитики, какие-то стратеги, те, кто оперирует реальными фактами, вот, и те, кто выстраивают какие-то сценарии, исходя из объективно складывающейся ситуации. Там они тоже есть, что вовсе не ограничивается вот этими говорящими головами, которые вот на первом плане. И, конечно, там понимали давно, но выстраивали сценарии таким образом, что срок годности у такого или другого политического персонажа, который выступает клиентами, в Киеве клиентский режим для американцев и частично для европейцев, клиентский режим. Так вот, срок годности у тех или иных персонажей внутри клиентского режима, он как бы вот такой предполагался. Но оказалось, что клиенты испортились быстрее, и что менять их необходимо раньше. Вот сейчас они этим озабочены, и сейчас действительно идет кастинг на тех, кто подхватит власть из ослабевших рук вот этой команды Зеленского во главе с Пидасом, так обозначался Зеленский, и Алибабой, так обозначался Ермак.
Дадут ли Зеленскому после всех последних 4 лет, говорит Виталий, в случае чего уехать с Украины на счастливую старость под Сиднем или в Новой Зеландии подальше с Украины? Или его просто кинут на съедение украинским мастодонтам политики типа Порошенко и Тимошенко? Порошенко у нас, по-моему, в списке экстремистов, террористов, нежелательных людей, да.
Но тут, вы знаете, если вот эти вещи упоминать, то мы полпередачи должны договаривать. В общем, все, кто не с Москвой, все экстремисты, и всячески плохие люди.
Так.
Давайте мы это оговорим. Значит, что по поводу Зеленского? Его ни в коем случае нельзя отдавать там кому-то на съедение. Вот. И понятно, что у него есть возможность поторговаться об условиях его добровольного ухода. В том числе и потому, что этот уход предполагает дальнейшее молчание, как у Шекспира, дальше тишина, и воздержание от написания мемуаров лет на 10. Вот. Так что он должен это на съемки фильмов документальных и всего остального. Это войдет в его выходной контракт.
Его тогда придется привязывать в комнате с мягкими стенами, потому что человек, у которого есть такая жажда тщеславия, который пропитан насквозь жаждой не только власти, но и известности, и знаменитости, очень сомневаюсь, что он воздержится от этого. Кто-нибудь другой начнет еще себя за него выдавать в мемуарах.
Трудно здесь мне что-либо прогнозировать. Это за пределами аналитики. Это литературное творчество. Но я абсолютно уверен, что сделка состоит с Зеленским. В каком именно формате и что именно он для себя выторгует, посмотрим. Тут упоминалось там Новая Зеландия или Австралия. Нет, в таком случае. Ну так, в порядке некоторого сарказма я предлагал остров Святой Елены. Тот самый остров, значит, где-то в Атлантике между американским континентом и африканским, где провел свои последние месяцы жизни Наполеон Бонапарт. Напомню, что там есть территория, которая контролируется британцами.
Да.
Прямо на этом острове. А формально он там, значит, французский. То есть там как раз и французы, и британцы командуют. И, в принципе, он там мог бы скрыться. Таких шуток. Но вряд ли согласен.
Ну, не знаю, еще есть ряд. Аргентина, Мексика, в конце концов. Там, правда, люди с ледорубами периодически ходят в Мексике.
Нет, это слишком недостижимые территории, где можно обеспечить физическую безопасность. Еще есть вариант, это Принцевы острова в Мраморном море. Там командует Турция, и там традиционно находили убежище все основные принцы. Там можно обеспечить безопасность, и оттуда 15 минут лета на вертолете в Москву. Вот как бы еще Принцевы острова могут посмотреть.
А выдать бы Москве, вот хороший был бы шаг со стороны, согласитесь, со стороны Трампа, например, выдать Зеленского в Москве, и это было бы очень, вообще со всех сторон, очень выгодная история. И в Полярную сову.
Ну, давайте так, мы увлеклись литературным творчеством.
А, Сергей Ильич, я каждый раз, когда вас об этом спрашиваю, давайте, вы как-то, как-то уходите от ответа. Ну, порассуждать. А почему нет? Почему нет?
Я уже объяснял, что таким образом с клиентами государства патроны не поступают.
Ну это только так. А интересная тема с ядерным оружием вроде бы закончилась, нет? Пока Трамп как-то ее кинул 2 недели назад, а потом все стихло. Почему так? Чего он хотел?
Было замечательное совершенно явление. Я, кстати, оценил. Все люди, которые вот внимательно смотрят за кулисы, они оценили несколько настоящих профессионалов, которые десятилетиями работают в ядерной сфере. Или разрабатывают это в мирном варианте, или разрабатывают как оружие, или исследования передовые, продвинутые, ведут по мере. Они собрались командой и написали Трампу письмо. И убедили Трампа, видимо, убедили в этом тексте, что ни в коем случае нельзя возобновлять сейчас ядерные, натурные ядерные испытания, реакции и взрывы. Но это развяжет такие силы в мире, которые никто не в состоянии будет контролировать. Похоже, Трамп вот к своим этим профессионалам все время от времени прислушивается.
Наши слушатели еще говорят, так это излюбленная тактика Трампа. Он сначала грозился санкциями, сейчас под это дело отожмет российские активы в Европейском Союзе, потом грозил ядерным оружием. Тут же пошли сливы, что якобы есть какие-то договоренности снова между Москвой и Вашингтоном. Он пытает неизвестностью, говорит наш слушатель. Неопределенностью.
Согласен с последним утверждением, что любимое занятие Трампа, да, это пытка неопределенностью, неизвестностью и непредсказуемостью, чтобы все состязались за его внимание и благосклонность. Но никакого отношения к российским основным активам международным, которые заморожены на территории Бельгии, Трамп не имеет, и он на них не покушается. А вот те, там то ли 5, то ли 6 миллиардов долларов, которые российских активов зависят на территории Соединенных Штатов, ну, может быть, и заберет, хотя не очень понятно, зачем и кому понадобится вот это, по их меркам, скромная сумма. Или не заберет. Но к европейским активам, к российским активам в Европе он, конечно, отношения не имеет.
Никак не имеет. А вопрос российских активов в Европейском Союзе, кстати, все-таки экспроприация состоится, как думаете? Тут Урсула фон дер Лейен, мне кажется, напоследок все-таки заберет деньги.
Ну, Урсула пошла на такой жест отчаяния, на такую персональную демонстрацию. Дело в том, что Киев сидит без денег. В Киеве дыра, ну, как минимум, собственным киевским подсчетом, там тоже есть бухгалтеры грамотные, минимум 46 миллиардов дыра в бюджете, евро. И закрывать ее нечем. Штаты не будут этого делать. Все ложится на европейцев, а откуда возьмет деньги Европа? Европа пока ничего не наскребла, там по мелочи. Только делают так, чтобы вот делят эту потребность в вооружениях киевскую на пакеты по 500 миллионов. Угу. По 500 миллионов евро. И одна из стран берет очередной пакет 500 миллионов и либо самостоятельно закрывает, чтобы купить оружие американское и отвезти Киев, или они в складчину это делают несколько стран. Вот недавний пакет в 500 миллионов был оплачен несколькими скандинавскими странами в складчину. Но это, знаете, такая капельница в больнице. А вот радикально, как закрыть дыру в бюджете, потому что Киев остается без бюджета на следующий год. Так. Они пока не решили. И тут выходит Урсула с посланием и объясняет, что у нас три варианта. Или мы выпускаем общий европейский долг, угу, да, вот на 140 миллиардов евро, выпускаем общий европейский долг на рынок, значит, каким-то там процентом. Его покупают институциональные инвесторы, банки, компании покупают охотно. Это прекрасное совершенно денежное вложение, Европа отвечает. И вот, получив таким образом 140 миллиардов, покупаем оружие и кормим Киев. Либо каждая страна самостоятельно из национального бюджета выделит какой-то процент от ВВП и будет на Киев его перечислять.
Так.
Второй вариант. Или мы забираем деньги у России. И, дескать, вот я вам три варианта предлагаю. Решайте, европейские государства, какой, а я уже буду исполнять. И этот тяжелый выбор, безнадежный абсолютно выбор, должны сделать главы Евросоюза на своей встрече в декабре.
Но причем Урсула, возглавляя Брюссель, встает в прямую конфронтацию с премьер-министром Брюсселя. То есть есть Брюссель, вот этот евросоюзный Брюссель, а есть Брюссель как столица Бельгии. И вот премьер-министр Бельгии, да, кстати, и еще вместе с ним глава Евроклира, который сидит в Брюсселе, да, они категорически против, потому что для них это удар по, соответственно, по имиджу. А во-вторых, просто изъятие такого количества денег из, вот, значит, из общей массы уже подрывает финансовую, определенную вот эту вот работу финансовой машины, потому что эти же деньги все равно работают сейчас. А если этих денег не будет, это единовременное изъятие, это, ну, как бы сложности. И, видимо, Урсула, как это говорит, не буду думать об этом сегодня, пусть за меня подумают об этом завтра кто-то другой.
Нет, Урсула разумно это скинула туда, куда и нужно скинуть. То есть на плечи официальных глав европейских государств. Вот соберетесь там на саммит Евросоюза, вы, облеченные полномочиями от своих стран, не решайте. Я вам три варианта положила. Что касается Барта де Вивера, этого нынешнего премьер-министра Бельгии, он действительно ложит на кости, чтобы не при нем, только не при нем. И говорит, что да, это убьет. Если вы все не подпишетесь, да, все европейские государства, вы разделяете полностью юридическую и финансовую ответственность за эту операцию и скинете ее на Бельгию, то никогда, только через мой круг, потому что это убьет нашу финансовую систему, убьет нашу экономику и подставит нас под бесконечные юридические проблемы на десятилетия. Поэтому нет, я на это пойти не могу. Вот и все. И он в этом смысле абсолютно прав. Решают пусть европейские лидеры под свою полную ответственность, когда в декабре себе...
Но это тоже странная история. С одной стороны, Урсула боролась все это время с некими фрондерами Европейского Союза, как то Словакии, Венгрии, отчасти, значит, там еще кто-то, которые говорили, что не надо так агрессивно выступать по санкциям против России, да, потому что на нас это сильно сказывается. И она там и предлагала и лишить права вето, и, значит, вот эту вот военную дисциплину ввести. А тут, когда дело дошло до дела, где есть прямые риски Европейского Союза, уже финансовые, видимо, ее еще персональные риски, она сказала, ну, вы решайте сами. Но это скидывание ответственности, потому что она же тоже закрутила все это, что привело в конечном итоге сейчас в ту точку, из которой Урсула пытается выбраться.
Ну, дело в том, что в чем ее-то можно упрекнуть? В том, что она несколько лет, вот пока шел этот военный конфликт, говорила, что такая возможность существует. Последние месяцы этого года она всячески агитировала вот за этот вариант конфискации российских активов. А тут действительно сказала, вы, главы государств, вы решаете. Но у нее и нет полномочий самостоятельно решить. Так что тут это правильный с ее точки зрения ход. Вы главы, вы решаете.
Главы, вы решаете. Наш слушатель говорит, где влияние многополярного глобального большинства? Чтобы пресечь такие разговоры, хватило бы пары громких слов из богатых столиц глобального юга.
Ну, какие именно вопросы? Вот если глобальный юг, это Китай и Индия. Китай и Индия как раз себя вполне корректно ведут.
Арабы.
Они продолжают покупать российскую нефть. Вот сейчас там радостные возгласы раздались. Ура, мы там достали Лукойл. Да? Лукойл прекращает свой экспорт. Дорогие друзья, у Лукойла среди всех нефтяных компаний самая разветвленная международная сбытовая структура. Угу. У него много государств-партнеров, с которыми доверительные, простите, компании-партнеров в разных государствах, с которыми доверительные давние отношения. Лукойл вполне могут делать и продуктовые свопы, то есть обмены продукции. Дескать, я за вас поставлю, например, в Китай или Индию, или Турцию, или, прости господи, какой-нибудь Пакистан, а вы за меня поставите туда-то. Это называется продуктовый своп. Ну и другие вещи у Лукойла есть, о которых я сейчас даже говорить не буду. Вот. И Лукойл адаптируется сейчас, перестраивается. И после некоторой паузы, это месяца два, на перестройку потоков продуктовых и потоков финансовых, он возобновил свой бизнес в прежнем объеме. И никак вы никого не достанете этими санкциями. Успокойтесь уже наконец.
Но здесь же речь идет вот. Еще...
И давайте на переговоры с вашим планом.
Ну да, правда, есть компания «Шеврон», которая американская, неожиданно высказалась на тему того, что, ну, как бы мы, если что, тоже бы могли бы поучаствовать, вот как-то бесхозно остались какие-то активно, но тоже выглядит, понимаете, все-таки только бизнес, ничего личного.
Нет-нет, попиратствовать, конечно, они смогут, и, в частности, вот отжать у Лукойла главный его завод в Восточной Европе, в Бургасе, в Болгарии, да, который на 80% снабжал Болгарию нефтепродуктами и доставал там еще много стран рядом, находящихся. Этот завод сейчас завис, болгары там берут его под контроль, пытаются национализировать и так далее. Никакие санкции не сработают, только прямые переговоры только с Россией.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем снова.